квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
23 апреля 2024 года, 12 дня в Москве, Теос Медиа у вас в гостях. И, как всегда в это время, по вторникам, Василий Ласточкин вместе с вами пытается разобраться в текстах Священного Писания. И мы с вами сегодня продолжаем чтение книги пророка Исаии, которая, в общем, достаточно скоро уже подойдет к концу. Мы сегодня читаем уже 57 главу. И вот, вчитываясь, вдумываясь, вглядываясь в эти совершенно удивительные со всех точек зрения тексты, мы пытаемся найти в них для себя, для своей внутренней жизни смысл. Тот смысл, который напитает нашего внутреннего человека. Потому что, конечно же, мы, как я и всегда говорил, и говорю, и буду повторять постоянно, качество внутренней жизни определяет все. В конце концов, даже в книге притчи сказано, что как человек думает сам себе, таков он и есть на самом деле, а не таков, каким он иногда пытается представиться окружающим. Итак, 57 глава книги пророка Исаии, и мы говорим сегодня о смерти праведного и о жизни нечестивого. И зачитав начало этого удивительного пророческого видения, своего рода проповеди, обращения, если хотите, Исаии, я позволю себе немножко отвлеченно порассуждать. Итак, праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. И вот прежде чем перейти к этому разговору о бесконечной правде, которая, конечно же, продолжается и за порогом нашей смертности, потому что мы все ведь потомки Адама, а когда говорят «сыны человеческие», иногда имеется в виду «сыны Адама», то есть люди смертные. Я хочу немножко отвлечься от самого текста и поговорить о том, что принято называть идеологией. Идеология – это то, пожалуй, чем, особенно в 20-м, уже тем более в 21 веке, уже в первой четверти, отличается сознание человека. Идеология – это то, что, наверное, помогает человеку чувствовать себя правым или правильным. Наше дело правое, и мы победим. Известная фраза. Но можно ведь вдуматься и во всю двусмысленность этого выражения, потому что все воюющие стороны утверждают, что их дело правое. И вся проблема, на мой взгляд, идеологического подхода вообще к действительности, к жизни, к самому себе, заключается в том, что в любой идеологии, какая бы вредная она ни была, есть это та самая доля правды, которая делает ее убедительной для ее сторонников. Иначе бы этой идеологии никто бы, конечно, не следовал, если бы там было все неправда. Но проблема в том, что там не все правда, равно как и не все неправда. И вот огромные, не побоюсь этого преувеличения, массы людей, захваченные в своего рода идеологические сети, да, подумайте, что происходило в Германии в момент прихода к власти Гитлера. 40 или 50 миллионов немцев голосовали за Гитлера. Такова власть идеологического подхода к действительности. Некая внушенная мысль, представление, которое содержит в себе элементы правды. И вот это что-то внутри нас откликается на этой правде и глотает вместе с этим, конечно же, и ложь. И, конечно, я родился в 1959 году, еще при Хрущеве, застал Брежнева и, в общем-то, вырос в советскую эпоху во всех отношениях, во всех смыслах этого слова. И вот если говорить о советской идеологии, да, то в ней с детства я уловил, скажем так, вот эту долю правды. И первое, что бросалось в глаза всегда, и вот в советской идеологии было такое выражение, не для себя. Советский человек жил не для себя. Жить для себя считалось, в общем-то, неправильным и даже безнравственным. И я вспоминаю, как Семен Франк в своей книге «Основы духовного общества», «Основы духовной жизни общества», простите, утверждал, что у нас здесь есть три вещи, для которых мы приходим в этот мир. Мы приходим, чтобы служить, да, это служение, это солидарность и это свобода. Вот эти три вещи он называл основами здорового духовного сообщества, здорового, любого общества, которое здорово в духовном и нравственном отношении. И здесь вот кусочек этой правды в советской идеологии был очень ярко выражен. Не для себя. Второе, и это очень важно, по-моему, был момент, который идеологически очень упрямо воздействовал на сознание обычного человека. Иногда для того, чтобы правда жила, человек, ее несущий, должен умереть. Это слово «должен» я употребляю как что-то, исходящее из сути вещей. И я вспомнил слова Христа в Евангелии от Иоанна, что зерно, упавшее в землю, пока оно не умрет, не даст никакого плода. Иначе говоря, вот две эти вещи, они очень были притягательны и до сих пор, наверное, остаются притягательными для тех, кто по этому времени ностальгирует, глядя старые советские фильмы, читая старые советские книги, я имею в виду хорошую литературу, да? Первое – не для себя, и второе – через смерть. Отказ, то есть согласие умереть ради того, чтобы жила правда. И вот обе части вот этой идеологии, они, конечно, эксплуатировались беспощадно в плане там пропаганды советской идеологии и так далее. И, в общем, к сожалению, далеко не всегда вот эти правды, в кавычках, уравновешивались другими истинами. Но, например, тем, что у человека есть свобода, что нам нужна вот эта солидарность, сочувствие, да. Говоря иначе, очень часто вот эта пропаганда, идеология давила на вот эту педаль газа самоотверженности, побуждая людей к подвигу, к жертве собой. И забывала иногда о том, что существует еще и другая педаль в автомобиле, педаль тормоза. Тормоз терпения, тормоз здравого смысла, разумного отношения к себе, к своей жизни, к своей действительности. Значит говоря, идеология, как правило, любая идеология, капиталистическая, социалистическая, любая идеология, она всегда испытывает недостаток того, что мы с вами называем мудростью. И я повторюсь еще раз, да, правота вот этой жизни не для себя, она, конечно, безусловна, как и бессмысленность всякой жизни без правды, тоже нам понятно. И вот мы, рожденные в конце 50-х, мы понимали эти вещи и принимали их, причем безоговорочно. Сегодня этого нет, конечно же. Сегодня ты для себя, ты достоин. Почему? Потому что сегодня существует идеология потребления. А идеология потребления как раз не предполагает жертву собой. А вот идеология производства, в том числе производства и ценностей каких-то, культурных, материальных, любых ценностей, она предполагает, конечно же, в любом случае, жертву. И вот я наткнулся тут недавно на любопытное письмо нашего русского физика Бурова, который, живя в Чикаго, переписывается с другим физиком, который живет в Новосибирске, Прошкевичева фамилия. Их переписку в 22-м году публиковал журнал «Дружба народов». Она очень любопытная, я вам советую поискать ее, потому что там очень много интересных здравых мыслей высказывается. И вот очень любопытно, русский физик, живущий в Америке, я это хочу подчеркнуть, пишет русскому физику, живущему в России. В обществе развитой демократии власть формируется на основе волеизъявления большинства. Если это большинство состоит из чуждых философии, чуждых классики потребителей массового искусства и дешевой информационной жвачки, то на какое качество власти могут рассчитывать демократические страны? Смотрите, какой трезвый взгляд на идеологию так называемой демократии. И вот, к сожалению, из-за того, что массовое сознание современное отказывается от того, что вообще раньше все считали безоговорочным, возникает феномен. Феномен деградации вот этого личного начала, которое, собственно говоря, без жертвы-то утвердить себя не может. Но ведь в свое время богослов Тилих сказал замечательно, для того, чтобы жертву приносить, надо иметь что-то, что принести в жертву. А чем может жертвовать современное сознание? Комфортом? Благополучием? Ощущением сытости вот этого золотого миллиарда, который уже давно, давно уже больше 70 лет не знает, что такое настоящий голод, нужда? И вот тут Пушков делает такое замечание. Тут, пожалуй, впору удивляться тому, что Запад вообще существует, обеспечивая научно-технический прогресс и пусть с серьезными оговорками основы права. Насколько стабильно такое обеспечение – это вопрос. Не может ли так оказаться, что то сакральное основание, что породило Запад, медленно уходит, обрекая цивилизацию на беспочвенность? Очень любопытно. И вот смотрите, по мнению Пушкова, и с этим трудно не согласиться, Запад вступает в такую эпоху, которую Пушков назвал глубокой неопределенностью. И вопрос в том, что будет дальше. Откат в религиозный консерватизм, который граничит с фанатизмом. Или неомарксизм, неофашизм и так далее. Иначе говоря, война против всех. За свободу, не понимая, во имя чего и для чего эта свобода нужна. И вот здесь Пушков делает очень любопытный вывод. Какова бы ни была последующая судьба нашей цивилизации, для меня ясно, что осознание ее духовного основания со всем ее величием и болезненными проблемами имеет первостепенное значение как в локальном, так и в долгом времени. Очень интересная фраза. Мысль, на мой взгляд, актуальная как никогда. Почему? Потому что правда, раз уж мы с нее начали, она, если она убирается из основания сознания человека, то он безоснователен, беспочвенен. А без основания ничего не устоит. И вы сами понимаете, без почвы ничего не вырастет. Когда основанием для сознательной жизни человека становится выгода, удобство, комфорт, все что угодно, даже идея какая-то, он обречен. В западном сознании, к конечно, и это, я не хочу сказать, что это плохо, преобладала вера в свободу конкретного человека, в его право на самоопределение. Но вместе с этим существовала при этом незыблемая уверенность в правде, на которой мы все стоим и с которой мы все растем. И Данте еще в «Божественной комедии» сказал, как он призывает, точнее, в одном из своих сонетов, обращаясь к Богу, «Подъемли правду, без которой нет и быть не может мира во Вселенной». Сегодня хотят мира без правды, сегодня хотят удобства без совести. И мне кажется, в этом трагедия современного сознания. Оно ломается, потому что беспочвенно и безосновательно. Но что получается, когда вот эта правда, безоговорочная, как мы говорили в начале, правда о том, что жить для себя – это плохо. Правда о том, что надо быть готовым пожертвовать чем-то ради того, чтобы правда жила. Без нее все очень скверно. А что происходит, когда вот мы говорили об этих двух педалях? Когда жмут на педаль газа самоотверженности, при этом забывают про тормоз мудрости, здравого смысла. Вот что происходит. И сознание, конечно, от этого устает. С одной стороны, его насилуют какой-то идеологией, с другой стороны, его обманывают каким-то странным представлением об образе жизни, который якобы может заменить смысл этой жизни. И вот общество, которое лишено вот этого основания, лишено этой почвы, оно, и это видно из книг пророка Исаии, из книг пророка Иеремии, из книг пророка Иезекииля, всех и больших, и малых пророков, это видно и в Новом Завете, особенно это видно, кстати говоря, и в чтении книги Откровения. Общество, сознание деградирует. Причем и социалистическая идеология, и капиталистическая идеология тут одинаково бессильны, потому что на разные педали газа давят и совершенно забывают про педали тормоза, потому что потребителю очень полезно знать, что потребление – это не все, что есть в жизни. А человеку, готовому умереть за правое дело – тоже полезно знать и время от времени нажимать на тормоз, что умереть за что-то – это не всегда достаточно. Иногда важнее во имя чего-то терпеливо, мудро и правильно жить. И вот Исаия, этот удивительный пророк, в своем пятом Евангелии, как назвал книгу пророка Исаии «Блаженный Августин», рисует нам, изображает в нашем уме, если быть более точным, картину того, как на место слуг правды приходят те, кого я называю обычно «хозяевами жизни», в кавычках. Это люди, которые эксплуатируют какую-то часть правды ради того, чтобы двигать в сознание людей большую ложь. Ложь о том, что можно быть счастливым без Бога. Ложь о том, что все кончается здесь, на земле. Ложь о том, что удобно и правильно – это одно и то же. Это люди, которые либо безумно давят на газ, либо бездумно тормозят развитие души человека. И вот к ним, именно к ним Бог устами своего пророка обращается очень резко. Ну, и резко – это еще мягко сказано. Да? Праведник умирает, посмотрите, и никому нет дела до этого. Они уходят, их уводит отсюда Бог, эти души, и ведет их в места покоя, они отходят к миру, те, которые ходят прямым путем. И, конечно, для общества, в котором правду не любят, а она ведь чаще всего бывает неприятной и горькой, уход праведника, то есть человека с какими-то нравственными убеждениями, давайте так скажем, и с какими-то духовными взглядами, человека, который является проводником смысла. Вот почему, да, Христос говорит ученикам, вы соль земли, вы свет миру, крупинки соли, искорки света, вот тут такие праведники, проводят сюда свет и смысл. Так вот, для мира, в котором потребление становится важнее, чем производство, в котором для себя становится важнее, чем для чего, вот это восхищение праведника от зла, потому что для праведника это уход из этого мира, который лежит в этом зле, оно воспринимается как решение проблемы, чувство облегчения. Вспомните в книге Откровения, когда убиты эти два свидетеля, весь народ радуется и посылает друг другу подарки. Вот, тем не менее, никому нет дела. Но вы знаете, мне очень любопытен был эпизод из жизни Толстого. Это касается Федора Михайловича Достоевского. Они, в общем-то, никогда, ну, мягко говоря, не дружили, ни разу не виделись. И были в каком-то смысле оппонентами друг другу с точки зрения вообще философии отношения к жизни. И, скажем так, они друг другу не нравились. И вот удивительная вещь. В воспоминаниях о Толстом я читаю, что когда Толстой утром за завтраком узнал, что Достоевский умер, он встал из-за стола и вышел к себе. И через какое-то время пришел обратно, сидел несколько минут молча, а потом сказал, как будто сердце вынули. Вот так Толстой отреагировал на смерть праведника, человека, говорящего неудобную, неприятную, горькую правду. И вы знаете, вот здесь хочется сказать сразу, мы живем во времена, когда не то чтобы люди против правды, не то чтобы они сильно за нее, а им она, в общем, безразлична. И еще больше 100 лет назад Честертон сказал такую потрясающую фразу. Есть что-то более страшное, чем сжечь человека на костре за его убеждение. Это сказать человеку, что его убеждение ничего не значит. Позднее, через 50 лет примерно, наш замечательный филолог и культуролог Аверинцев, и я могу по праву назвать его богословом, сказал о современном христианстве такую страшную вещь. Если раньше человеку было важно принципиально доказать себе и миру, что Бог есть или его нет, то сегодня это не имеет никакого значения. Есть Бог, ну и ладно, нет его, ну и что? Вот это состояние, в котором до человеческого сердца невероятно трудно достучаться. Сытое, довольное, и обеспокоено только какими-то внешними обстоятельствами своей жизни, временными условиями своего существования. Вы знаете, и в этом смысле, конечно, люди, которых называют Библией праведниками, теми, кто стремится к правде, теми, для кого она становится основанием, на которое они что-то строят, почвой, на которой они растут в личном измерений, да, почвой и основанием, которые определяют качество их внутренней жизни. Эти люди всегда будут выглядеть белыми воронами, их всегда будут называть, вот часто говорят, Дон Кихот или там последний из магикан, используются такие образы, как людей, которых, в общем, сегодня уже нет. И вот посмотрите, как обличительно речь Бога, который устами пророка Исаии взывает тем, для кого уход праведника из жизни – это, в общем, уход фактора дискомфорта, а не с облегчением воспринимает. Ну, умер, теперь некому будет нас, слава Богу, тревожить. Можем спокойно жить. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья-чародейки, семя прелюбодеев и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи? Страшные слова. Потомки, последователи, духовные преемники предателей и блудников. На кого вы открываете рот? Кому вы корчите рожи? Дети отступников, потомки лгунов. Люди, которые торгуют совестью, предают правду, продают дружбу. И при этом еще и чародействуют. То есть они пытаются как-то манипулировать этой действительностью, выдавая желаемое за действительное, действительное за желаемое, наводя тень на плетень, как можно было бы выразиться при помощи известной русской поговорки. Они сеют ложь, будучи сами ее посеют, как этот борщевик, от которого никак уже не могут избавиться люди, которые губят целые поля, делая их неспособными рождать что-то нормальное. Вот это особенная школа лицемерия, наука фальши, философия лжи. Здесь учат не называть вещи своими именами, все что угодно, только не называйте вещи своими именами. Здесь безумными считаются те, кто говорят правдиво и искренне. Нормальными те, кто умело приспосабливает правильные слова для того, чтобы продвигать в уму людей неправильные вещи. Здесь предательство называют прагматизмом. Здесь толерантность к злу уничтожает душу, а нетерпимость к правде калечит судьбы людей. Такова суровая действительность, дорогие слушатели, в которой существует современное человеческое сознание. Сознание, от которого все-таки требуется в силу порядка и сути вещей сознательный выбор. Выбор свободный и разумный. Выбор доверия или неверия Богу. Выбор своего пути. И, в конце концов, выбор основания, на котором стоит это сознание, и почвы, из которой оно будет расти. Виновата, конечно же, и здесь пророк Исаия прав, подвиг к идолам. А вы, кстати говоря, задумайтесь о том, как связаны в русском языке понятия идол, идеология, идея. И вот у пророка Исаии люди, разжигаемые похотью к идолам, к идеалам, давайте так скажем. Разные были идеалы в разные эпохи. Нечто абстрактное. Идеальный муж, идеальный брак, идеальная работа, идеальная жизнь, идеальное общество. Проблема с этими идеалами или идолами в том, что они глухие, слепые, немые и неподвижные. А люди продолжают им кланяться. А закалывают своих собственных детей на ручьях, как пишет пророк Исаия, между растительными скал, в тайне принося своих детей в жертву этим идолам. В гладких камнях ручьев доля твоя. Вот. Смотрите, как происходит интересная вещь. Человек приносит жертву настоящее ради чего-то, в кавычках, идеального. И все это происходит среди ветвистых деревьев, у ручьев, в скалах. Странная, запутанная, губительная роль суеверия. Я бы даже сказал, пустоверия. И сегодня суеверия не меньше. Во что только люди не верят сегодня. Гладкие камни из ручьев становятся жребиями. Они ослепляют человека верой в неожиданную удачу. А вдруг мне повезет? Да, ведь на этом очень часто основана идеология успеха. Это, разумеется, не единственное для него основание. А может ли такая вера быть угодной Богу? Об этом мы поговорим, дорогие друзья, когда вернемся после паузы. А пока оставайтесь с нами, и буквально через минуту мы вернемся. Просто нужно немножко перевести дыхание.
Квинтэссенция. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность
Иисуса Христа.
Иисуса Христа.
23 апреля 2024 года, 12 часов 31 минута московского времени. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время, по вторникам, Василий Ласочкин. Мы читаем 57 главу книги пророка Исаии, разговаривая при этом о смерти праведного и о жизни нечестивого. Так вот, мы перед тем, как уйти на паузу, задали такой риторический вопрос. Может ли быть вера, слепая вера в удачу, или какое угодно другое суеверие, угодно Бога? Вера, которая основана на огромном количестве иногда странных обрядов, сложных церемоний, запутанных, противоречивых убеждений, примет, ложа на высокой горе идеализма, и идеализма порой довольно пошлого, и страшные жертвы у подножия этой горы. Как часто во имя идеального будущего, капиталистического, социалистического, демократического, какого угодно, какой угодно изм, поставьте сюда, приносятся жизни и души конкретных людей там, в основании. За дверью, за косяками ставишь памяти твои, ибо отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь месть. Очень любопытный 8 стих, где человек ищет место, высматривает место, какое-то определенное место. Как люди хотят найти место в этой жизни? И ведь идолы, оказывается, не только на горах, там, на высоте, высокие идеалы. Они еще и спрятаны за дверями внутри человека. Постель духовного блуда и измены, когда ради временного благополучия жертвуют вечным блаженством. И она расширяется, эта постель. И вообще упрек Исаии в оригинальном языке, это звучит очень грубо. «Ты спишь с тем, кого не любишь», — говорит Бог своему народу. «Ты спишь с тем, у кого удобная постель». И вот это память об удовольствии, которое становится приметой для человека, для его сознательной жизни. И это страх, страх перед любой болью и бедой, который гонит его от правды, сталкивает его с этого вечного основания, с этой духовной почвы, на которой что-то может вообще вырастить. Пойдем дальше. Упрек-то продолжается. «Ты ходила также и к царю с благовонной мастью, и умножала масти твои, и далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней». Речь идет о попытке обрести внешних союзников, в данном случае Израилем, который, иудейское царство, которое невероятно ослабло к тому времени. В восточном переводе этого 9 стиха 57 главы книги пророка Исаии используется фраза «и сама спускалась в мир мертвых, и смирилась даже до ада», так говорит елизаветинский текст 1751 года. Колдовство, чародейство, особенно косметика зла, этакое заигрывание с силой, это очарованность смертью. Отвратительные практики, которые в то время существовали в языческих мировоззрениях и верованиях, они, кстати, никуда не ушли. Количество детей, убитых в утробах матери за 20-е столетие, я думаю, в сотни, если не в тысячи раз, превзошло количество убитых во всех войнах в этом 20-м столетии. Такова жертва идеалу благополучие. Вот куда приводит иногда недовольство маленькой правдой и желание большого удовольствия. Я, поверьте, вот вернулся на той неделе из Архангельска, был в Архангельской исцельной колонии и работал там с подростками. Вы знаете, как часто смотришь на эти сломанные судьбы, на искалеченные души и видишь, что это ведь тоже продукт людей, которые просто хотели быть счастливыми, бросая одиноких матерей с детьми. Вот ведь как странно. И здесь пророк Исаия как бы немножко останавливается и делает намек на некую усталость. Ты уставала, но не теряла надежды. И все еще находила живость в руке твоей. Все еще надеялась построить рай на земле. Так, женщина, которая выходит там по 5 раз замуж, все еще надеется, что в 6-й-то раз муж будет хороший. Так, мужчина, который меняет работу за работой, все еще надеется, что наконец-то он найдет то, что ему в кавычках по душе. Ты уставала от поиска других богов, но не говорила это бессмысленно. Ты находила новые силы и не изменялась. Так звучит 10 стих 57 главы книги пророка Исаии в восточном переводе. Кого же ты испугалась настолько, что сделалась неверную, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не потому ли, что я молчал, и ты перестала бояться меня? Спрашиваешь иногда себя, людей вокруг, чего вы боитесь? Чего вы боитесь? И почему? Почему молчание Бога слишком часто воспринимается человеческим сознанием как согласие с нашими путями и мыслями. Мы об этом говорили, когда читали 55 главу книги пророка Исаии. Я, говорит Господь, покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Вы знаете, так или иначе, правда будет сказана, и мы очень хотим надеяться, что она будет услышана, что она дойдет до человеческого сердца. В восточном тексте «я разоблачу тебя, и твои дела тебе не помогут». Они не успеют за тобой. Полезность – обратная сторона такого понятия, как ценность. Но как? Как может быть полезным то, что не только не ценно, но более того, мерзко в глазах Бога? Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Сборище идолов, набор идеалов, собрание суеверий, коллекция взглядов и примет, спасут ли они тебя? Их развеет ветер, говорит Господь устами своего пророка Исаии. Их разнесет буря. И сколько же, если взять опять-таки самый близкий к нам 20 век, катастроф, катаклизмов было, которые, казалось бы, в прах разбивали всех идолов, развенчивали и развеяли все идеалы. И нет, человек вновь воздвигает новые. Сейчас вот на глазах у нас сокрушается этот идол демократии. Демократические ценности. Господи, как будто ценность может быть демократической. Странно. И вот здесь мы, подходя уже ближе к концу этой передачи, скажем следующее. Тот, кто сделал Господа своим убежищем, унаследует землю и будет владеть Святой Горой. Удивительно. Удивительно, что есть возможность, единственная возможность устоять на этой правде, как на основании. Расти из нее, как из почвы внутри себя. Это найти убежище в Боге. Спрятать свое личное начало там, во Христе. Я вспоминаю, как в послании к Колоссянам апостол Павел пишет: «Ибо вы умерли, и ваша жизнь сокрыта с Богом». Она спрятана. Там греческое слово «крипто». Слово произошло слово «криптография», «криптограмма». Зашифрована ваша жизнь в Боге. И дальше, посмотрите, какие слова потрясающие. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». И вот к этим людям, тем, кто обретает убежище в Боге, пытаясь с той долей мужества, которое у них есть, и терпения, и мудрости, устоять на этом основании правды, к ним Бог обращается. Поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду и пути с пути народа моего. Отнимите притыкание. И вот здесь очень ярко и точно показано, что невежество, суеверие – это преграда. Это не дорога и не путь, это преграда. И дальше эти удивительные, великие слова, которые, пожалуй, большинство верующих знает, и время от времени цитируются они. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Знаете, правда может разбить нам сердце. Правда о том, какие мы на самом деле. Вот вспомните пророка Иеремию, 17 глава, 9 стих, который я часто люблю цитировать. «Я, пророк Иеремия, жалеет себя и говорит о непостижимости лукавства своего сердца». Вспомните, как сокрушило сердце пророка Исаии мысль о том, что у него нечистые уста, когда он появляется в присутствии Бога в 6 главе. Правда сокрушает сердце. Это та самая горькая правда. Но это как нож хирурга. Это как горькое лекарство. И вот Превознесенный и Возвеличенный, всегда вечно живущий Бог, тот, который обитает на неприступной для нас высоте, высоте величия и святости, и вместе с тем тот, кто присутствует с нами рядом, находится, Он всегда в сокрушенных и смиренных сердцах. Тех, кто хочет и не может, кто стоит на правде, и кто сам без Божьей помощи устоять и не может. Тех, кто верит не в свои собственные силы добиться идеала, а тех, кто полагается на величие Бога и на Его милосердие. Сокрушенное, сломанное. Сердце, которое уже не может сопротивляться этой любви Бога. Любви, которая излилась в наши сердца Духом Святым во Христе Иисусе. Сердце, которое сокрушено внутри и угнетено вот этой внешней действительностью и царящей в ней несправедливостью. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Вот есть другое сердце, оно несокрушенное, оно жадное. Оно ищет удовольствие, оно ищет счастье, всего, чего угодно здесь и сейчас, любой ценой. И здесь, вот подходя к концу этой передачи, я хочу сказать следующее. Ведь в конце концов, какая фраза замечательная, в конце концов, Бог все видит и исцеляет человека внутреннего. Он утешает сокрушенных. Он поддерживает угнетенных и подавленных. И он исполняет этот мир, который он обещал далеким и близким. А вот нечестивые люди, которые хотят жить во что бы ни стало, они как волнующееся море, беспокойное, которое выбрасывает на поверхность только грязь и муть. «Нет мира нечестивым, — говорит Бог мой». Так возвещает пророк Исаия. И этим заканчивается 57 глава. Утешить по-настоящему человека может только правда. Только на этом основании человек устоит, и только на этой почве что-то может вырасти в плане личности человека, уникальной, неповторимой. Утешить может только спасающий нас Бог, спасающий нас в каком-то смысле от самих себя. Сообщество, в котором руководит сознанием нечестие, неправда, никогда, никогда не будет мирным. Это исключено, и мы с вами видим это на протяжении всей истории человека, как равно и в эти последние времена. И здесь очень важно вот что. Даже Альбер Камю в свое время выразился так. Если люди не могут сослаться на общую ценность, признаваемую всеми и каждым, тогда человек человеку непонятен. Мы никогда до конца человека не поймем, если не будем стоять на правильном основании. И вот в этом совершенно потрясающем воззвании проповеди пророка Исаии призыв обрести убежище в Боге и основание в правде, в Его правде. Потому что все другие попытки успокоить совесть или как-то наладить свою жизнь, они по меньшей мере бесполезны, а по большей вредны. Зло, которое Христос победил на кресте своей смертью, как там мы будем в ближайшее время праздновать Пасху, да, поглощена смерть победы. Так вот, это зло не преодолеть человеческой волей. Но победа над ним совершается в нас по благодати Божией, когда мы стоим на правильном основании, когда мы обретаем убежище в Боге. Потому что если правду посмотреть, мы все умерли. И наша жизнь спрятана, как тайная записка в нем. И только когда является Христос, наша жизнь, смысл нашей жизни расшифровывается, раскрывается, объясняется. И вот хочется нам всем с вами пожелать, дорогие друзья, устоять на этой правде. Потому что времена, которые нас выбрали, давайте так скажем, не мы их выбирали, это времена, в которые беззаконие душит любовь. И претерпевший до конца будет спасен, так обещал наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И вот на этом я заканчиваю эту передачу и желаю вам всем устоять в правде и обрести надежду в любви Христовой. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания.